Вы с вами затронули очень серьезную тему, которая постоянно волнует весьма многих. Речь идет о возможности спасения человека вне церкви. И которая, нужно сказать, прямо так уж окончательного и полного разрешения, которое можно было бы преподнести от имени авторитета церкви как таковой, не имеет решения. Поэтому то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это фактически обсуждаем наиболее вероятную точку зрения или наиболее, лучше сказать, даже вероятное понимание этого вопроса. Мы с вами рассмотрели две точки зрения. Почему такой вопрос возник, помните, в связи с пониманием жертвы Христовой. Что принесла жертву Христовой человечеству? Созданная им церковь, чем является для человечества? Как она понимается, церковь? Как действительно человеческое общество, имеющее определенное единство убеждений, дисциплины, иерархии, таинств и так далее. Или это есть реальность, которая выше этого, реальность, находящаяся внутри этого сосуда, внутри этой формы, реальность, которая именуется апостолом Павлом телом Христовым, то есть организмом Христовым, реальность, приобщение которой возможно только через исполнение тех начал жизни, которые оставлены нам во Христе. Ну, конечно, естественно, мы все понимаем, что членом церкви является не тот только, кто формально, канонически к ней приобщился через таинство крещения, а тот, кто осуществляет в жизни те принципы нравственные и духовные, которые делают человека подобным Христу и таким образом соединяют его с Ним. Так вот, исходя из этого, возникает вопрос, в какой степени приобщенности находятся те люди, которые по разного рода объективным причинам не могут или не могли вступить канонически в границы церкви, в церковь. То есть церковь, понимаемую как общество человеческое. Вот то, что мы назвали с вами антропоцентрическим пониманием церкви. Что их ожидает? Какое значение имеет для них жертва Христова? Погибают ли все те, кто не вошел в церковь вот этим путем? Или не погибают? Мы с вами рассмотрели две точки зрения на этот очень животрепещущий вопрос. Одна из них формально-каноническая, которая прямо утверждает, все те, независимо по каким причинам, которые не приняли крещение в этой жизни, не имеют надежды на спасение. Такая точка зрения, вы знаете, существует. То есть, что утверждается фактически? Утверждается, что начиная с самых первых шагов жизни церкви, когда она всего заключалась в маленьком кружке людей, буквально несколько десятков человек, все прочие, не успевшие принять христианство, то есть не успевшие вступить в каноническую ограду церкви, погибали. Все первые тысячи лет Русь погибала. И о прочих народах та же самая речь. Это, конечно, не аргумент, я бы сказал, такой, ну, богословский, но это очень сильный психологический вопрос, который невольно вызывает, сами понимаете, какую реакцию. Что-то в этой точке зрения не то. И потом, в чисто формальном плане же, она неверна. Множество мучеников, которые не успели принять крещение, церковь рассматривается как святыми. Все ветхозаветное человечество не могло даже принять крещение. Масса праведников принята ими. Поэтому мы разобрали другую точку зрения, которая, кажется, снимает все эти противоречия, все до единого. Так называемая теософская, которая как раз открывает не только двери, а снимает вообще все стены. Вообще церковь не нужна. Она даже бессмысленна. Все религии ведут к одной цели. Все. Нет религии выше истины. Этот девиз Блаватской, кажется, настолько звучит радужно и солнечно, что уже большего ничего не придумаешь. Эта теософская точка зрения, как я вам уже говорил, она имеет широкое распространение, у нее очень много защитников, но она, оказывается, с своей стороны имеет серьезнейшие аргументы, которые заставляют усомниться в ней не меньше, чем и в первой. Первое и главное. Исходя из этой точки зрения, жертва Христа теряет всякий смысл. Она просто уже не нужна. Второе. Значение церкви совершенно не нужно. Никакого. Никакого. Она имеет значение только, может быть, для христиан. Да. А сама по себе церковь не имеет никакого значения. И спасение это, оказывается, это не вхождение в церковь. То есть, что значит в церковь? То есть, то приобщение Христу, которое необходимо для этого. То есть, приобщение телу Христова. Почему речь идет о теле Христовом? Еще раз. Потому что это такой, знаете, важный аналогии, важный символ, который приводит апостол Павел. И лишний раз обратить внимание не мешает. Почему речь идет о теле Христовом? Христос был Бого-человек. И именно человеческая природа во Христе пришла в то максимальное, полное, полноценное, максимально возможное единение человека с Богом, которое требуется для спасения. Во Христе осуществилось вот это единство человечества с Божеством. Во Христе, то есть человечество во Христе соединилось с Божеством во Христе. Как? Вот тем идеальным образом, который именуется спасением человека. Почему и дальше церковь называется телом Христовым, то есть вот этой человечностью Христа. Каждый, таким образом, входя в церковь, каждый, входя, приобщается тому же единению с Богом, которое во Христе имело человечество. Мы его называем, одним словом, халкидонским единением. Почему апостол называет «мы члены этого тела», церковь – тела Христова. Речь идет не просто о телесной, физической стороне, сами понимаете, речь идет о чем? О человечности Христа. Вот, оказывается, о каком единении идет речь. Только через вхождение в это тело, в этот организм, в эту человечность, да, возможно, то же самое халкидонское единение нас, каждого, с Богом Словом. Вот где полнота этого единства, вот где спасение. Эта теософская точка зрения игнорирует совершенно эти принципиальные вещи, полностью игнорирует. Поэтому, оказывается, и эта точка зрения не устраивает. Есть еще одна. Ну, как ее назвать? Ну, в литературе нет названия. Высказываются идеи. Но я вам предложу просто точку зрения, которую давайте назовем с вами сотериологической. От слова сотерия, вот в смысле спасения, та точка зрения, которая действительно указывает, ну что ли, верные параметры возможности спасения каждого человека. Что эта точка зрения утверждает? На чем она основывается? Она, естественно, объявляет эти две указанные крайностями одинаково пагубными и одинаково неверными. И пытается найти вот то срединное понимание, вот тот узкий путь и тесные врата, о котором говорил Христос, или та золотая середина, именно золотая, золото, ценнейший металл, золотую середину. Пытается. Насколько это удается, давайте с вами посмотрим. Итак, мы с вами сейчас пытаемся что? Сказать о правильном взгляде на этот вопрос. Естественно, у нас должны быть вопросы в связи с этим, но давайте разберем. Итак, на чем основывается эта точка зрения? Первое очень интересное и очень важное, я бы сказал, фундаментальное высказывание следующего порядка. Христос говорит на вечные времена, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Него, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. В чисто формальном плане эта фраза, конечно, вызывает удивление. Кто такой Сын Человеческий? Это Христос, то есть Бога-человек. Если хотите, это вторая ипостась. Почему здесь возможно хула и проститься, а на Духа Святого третья ипостась не проститься, а о первой ипостась вообще ни слова. В чисто формальном плане просто даже странно звучит. Совершенно очевидно, что речь идет не о формальном понимании этих слов. Речь идет о чем-то другом. И под Святым Духом, разумеется, не третья ипостась, что-то иное. Действительно, так оно и есть. По единогласному, если хотите, толкованию, или лучше сказать, объяснению святых отцов, под Духом Святым здесь, разумеется, совершенно другое. Ну, я вам приведу вот хотя бы две цитаты из святых отцов. На самом деле, они все идентичны. Иоанн Златоуст, святитель, пишет: «Грех против Духа Святого заключается в противлении той истине, которую сами утверждают тем, что делают и говорят каждый день». Святитель Феофан Говоров, наш русский, говорит: «Всем состоит хула на Духа Святого, когда кто делает неправое в то самое время, когда ум и совесть притят ему и не велят того делать». Я просто так привел вам два высказывания. На самом деле все святые отцы говорят об одном и том же. Именно о чем же? В каждом человеке есть голос истины, голос совести, чувство, осознание и понимание правды. Как мы возмущаемся на неправду, особенно в других людях. Мы знаем, что такое совестность и что такое бессовестность. У всех есть вот это чувство, это живое, это реальность. У каждого есть определенное познание истины, когда он видит, вот оно где верность, вот где истина, а это ложь и неправда. Так вот, под хулой на Духа Святого, разумеется, сознательное противление той истине, в которой я вижу, убедился, что она именно есть истина. Я убежден, я знаю, что это верно. И я сознательно иду против этой истины. Пример классический, можно сказать, когда Синедрион решил убить и Лазаря, того, которого Христос воскресил на четвертый день четверодневного, как мы говорили, Лазаря, который уже смердит, уже было все ясно. Когда Христос воскресил, все, уже сомнений не было, кто это есть. Мы помним и причины, почему так именно отнеслись ко Христу. Помните причины? Очень интересные мотивы. Мотивы, не потерявшие ни в коем случае своей актуальности до настоящего дня. И никогда, увы, не потеряют. Мотивы были какие? Чисто земные. Слышите? Земные, материальные мотивы. В частности, на тот момент они выразились в чем? Придут римляне и поработят наш народ. Подумайте. Ну, причина понятна. Если он будет царь Израилю, то есть незаконный царь с точки зрения римского императора, римской власти, следовательно, тут будут соответствующие кары. И так мы стоим. Так чему отдадим предпочтение? Вы слышите? Ясно, кто он. И ясны наши земные интересы. Сознательное противление открывшейся, воочию открывшейся истине. Вот что есть хула на Духа Святого. вот это вот нераскаянное противление, когда человек знает, что это есть, знает, что это есть истина, и не только не следует ей, но противится ей. Вот это вот нераскаянность человека, если хотите, противление, ожесточение, и нет никакой возможности уже тут мыслить о том, что в данном состоянии человек раскается в нем, вот в данном состоянии. Вот это состояние, которое не позволит человеку измениться, раскаяться, вот оно есть хулана Духа Святого. В этом состоянии человек же, он знает, что он делает, и не думает раскаиваться. Вот такая, что есть хула на Духа Святого. Ну, я привел пример, я бы сказал такой, ну, самый яркий, самый полный. Но мы же все прекрасно понимаем, что в определенной мере, когда мы сознательно творим зло, творим грех, мы ступили на путь противления Духу Святому. Одно дело, когда человек уже не может с собой справиться, и он это делает. Одна мера греха. Другая, когда он может справиться, но все-таки поддается. Другая ступень, более глубокая ступень падения. Третья, когда для него уже противление истины и сознательное дело зла становится его натурой, делом его жизни, стержнем его духа. Последняя глубина. Интересно, что Христос сказал, что всякий грех и хула простятся, даже хула на Сына Человеческого, под которой подразумевается что? Непринятие Его как Христа, непринятие Его как Бога и Спасителя. Вот что такое хула на Сына Человеческого. Речь идет не просто, а кто-то обругает. Хула непринятие Его как Спасителя мира. Даже эта хула простится, если нет хулы на Духа Святого. И мы видим примеров сколько угодно в истории христианской церкви, когда действительно хула на Сына Человеческого прощалась людям. Петр отвергся и покаялся. Савл гнал Церковь Божию и стал Павлом. Петр по слабости отрекся, совершенно ясно. Савл гнал из искреннего убеждения, что он борется с врагами Божьими. То есть его заблуждение было каким? Он не против истины выступал, слышите? Он совсем не против истины. Он как раз боролся за истину. Как он ее видел, только истину? Это объективно, это потом ему открылось, что он ошибался. Но в то время он совсем этого не знал. Он как раз боролся за истину, он не хулил Духа Святого. Вот что очень важно, вы видите? То есть в духовном состоянии он не был тем человеком, который противится истине. В то же время хулил откровенно Сына Человеческого, Христа. Итак, сам Господь, оказывается, вот что нам предлагает. Оказывается, может быть прощено все, что не связано с этим противлением, голосу совести, голосу истины, голосу искреннего искания этой истины. Все это может быть, оказывается, прощено, если не будет хулы. Вот то условие, которое назвал сам Господь Иисус Христос. Возникает вопрос, но то, что он сказал, относится к кому? Только ли к членам церкви или относится к любому человеку? Есть все основания утверждать, что это относится к каждому человеку. Мы находим целый ряд высказываний, очень интересных высказываний, авторитетных людей. Находим высказывания как в Священном Писании, так и у святых. высказывание, свидетельствующее, что это относится именно ко всем людям. Я вам приведу, начиная с Священного Писания. Апостол Петр пишет: «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедовал». Кому же? Кому же? Послушайте дальше. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению». Вы слышите, кому проповедовал? Непокорным Божию долготерпению. Речь идет о предпотопном человечестве. Кому проповедовал-то? Которые противились, кажется. Им проповедовал. Ясно, что он не стал бы проповедовать тем, от кого уже нечего ожидать. А вот в связи с этим, прежде чем приводить дальнейшие вам еще целый ряд высказываний, я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. В связи с этим высказыванием апостола Петра. Христос сошел в ад. Что это означает? Означает ли это, что в данный именно момент, когда-то, в субботу, да? Ну, естественно, по нашему стилю, по нашей пасхали, а не по католической, ясно же, правда же? Так, сошел в ад и вывел всех праведников оттуда. Так ведь? Когда вывел? Когда воскрес, как раз, до воскресения. И представьте себе, что вот он только вывел, а в это время, в другом месте скончался праведник, который еще его не знал, Христа, который жил еще Ветхим Заветом. А Христос уже всех праведников вывел. Как думаете, как дальше быть? Можно ли так понимать сошествие в ад? Ясно, что тут что-то не в порядке. Древняя иконография воскресения Христова, что нам показывает? Разрушение ада. Вы слышите? Разрушил вереи, вот, связывающие путы ада. Разрушил стены. Была тюрьма. И вдруг разрушена эта тюрьма отныне. Вот что оказывается. Каждый желающий, лучше сказать, могущий, может теперь выйти оттуда. Каждый, кто сходит туда, куда сходит? В тюрьму? Да нет, она разрушена, эта тюрьма. Вы понимаете, что случилось-то? То есть акт схождения Христа в ад – это не был актом моментальным, вот, сиюминутным, только в это время. Нет, отныне каждый сходящий, кажется, туда – оказывается перед лицом того же Бога, который раньше был закрыт для узников темниц, теперь открыт. Сходит то место, но место-то то, бывшее огражденное, тюрьма разрушена, открыта. А это об очень же многом говорит. О чем это в частности говорит? Об очень, очень важном моменте. Что, оказывается, тот праведник, который умер в воскресенье уже, день воскресения Христа, и который умер на следующий день, и который умер через неделю, и через год, и через 1000 лет, и через 3000 лет, он, оказывается, точно в том же положении, точно в том же, в каком оказались ветхозаветные праведники во время схождения Христа в ад. В том же положении. А в каком же положении находились эти праведники? Вот вопрос. Почему именно праведники были изведены из ада? И кто это такие праведники? Кто это такие? Вот вопрос. Это же очень важно. Кто они есть? Если мы обратимся к праведникам ветхозаветным, и знаем мы, кто они по именам, то подчас мы очень здорово будем чесать затылок. В том смысле, да... Праведник, да, но, да, ну да, и ничего не скажем. Правда. В общем, есть там целый ряд подчас весьма серьезных, так сказать, моментов, которые заставят так, ну, немножечко с некоторым, ну, недоумением, а может быть, даже и скепсисом отнестись к праведности этих праведников. Кто же такой это праведник? Интересно.